Здравствуйте, дорогие зрители. Мы очень рады быть с вами здесь, в нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте всем. Мы получили массу вопросов и по телефону, и на сайт КАБ-ТВ, и на личный блог Рава Лайтмана. Собрались из них лучшие. И приглашаем вас и сейчас устанавливать с нами связь. Или на сайт kap.tv, или на наш телефон 1-700-509-209. 1-700-509-209. Первый вопрос, с которого мы начинаем нашу программу, он пришел на ваш блог, спрашивает Юваль Эвен. Каким образом Каббала объясняет процесс смерти человека, что чувствует перед смертью и что чувствует после. Ну, вся наша жизнь с момента, как мы рождаемся, это смерть. Потому что тело с момента, как оно родилось, уже движется к смерти. То есть мы живем и развиваемся, скажем, лет 20-25, затем уже тело начинает готовиться к смерти. Нет. Это процесс, он проходит с любым живым телом. Что, вся жизнь — это одна длинная поездка к смерти? Нет, но все-таки есть вначале расцвет, есть некий подъем, а потом спуск. Даже если возьмем конец спуска, об этом он спрашивает, о завершении, угасании. Мама моя умирала от рака, и она буквально угасала дома. Делать было нечего, и вот был период. Это особый процесс такой. Это как бы... Почему это вот так? Да, к сожалению, это процесс. Я тоже много раз присутствовал при этом, когда был студентом, и когда мой учитель, Рав Барух Шалом Рабаш, тоже умер при мне. Какая необходимость в этом процессе? Это не потребность в процессе, это угасание. Мы вот так относимся к человеку, мы забываем, что в нашем теле он как животное. Агония умирания, ксиса. Так же, как умирают живые растения и все. И нет тут разницы от между человеком и животным. Все подобны животным в этом. Если мы хотим говорить о человеке, то человек — это та часть в нас, которая хочет уподобиться Творцу. Если мы уподобляемся в этом Творцу, эта часть становится вечной. И вот эта часть называется Адам, человек, от слова «думая», подобен Творцу. А наше тело не относится к этому, не имеет к этому отношения. И нельзя сказать... Нет, это чисто животное, как все прочее, что мы видим в этом мире. Хорошо, вот это животное, вот это физиологическое белковое тело, которое есть у меня, есть... Так тот же самый процесс. Но зачем же нужно, ну скажем, пришло время... Нет, а почему это не мгновенно? Это процесс тела, умирание, процесс умирания, агонии. Тело угасает, его эгоизм угасает, и тело умирает. Что это значит? Сила поддержки тела, удержать жизнь, владеть собой, поглощать хорошие вещи и выводить из себя нехорошие, непригодные. Этот процесс завершается, поскольку наше эго на уровне чисто животном, уменьшается, пока не угасает, пропадает, то есть пока буквально с уровня живого опускается на уровень неживой. То есть человек угасает, да, хорошо. Так здесь есть более внутренний процесс на уровне наших желаний и также чисто на физиологическом уровне, как животное, точно так же. Это я уже понял, как у животных. Но почему это так постепенно? Вот так вот гаснет потихоньку, тухнет. Любая вещь развивается или уменьшается по ступеням подъема или падения желания. А в конце угасают все наши желания, и что, мы совершенно умираем? Да. И в конце, перед тем, как мы достигаем буквально вот конца, этот последний уровень, он уровень некого взрыва желания, вот прежде чем он погаснет совершенно со своего уровня и перейдет на уровень неживой. Так вот на этом последнем уровне, самом маленьком, там есть некий прорыв. И мы видим обычно у человека, который уже умирает, он чуть лучше себя чувствует. Несколько мгновений или часов перед смертью буквально. Это соответствует многим процессам, которые есть у нас в духовном, но я преднамеренно не хочу соотносить одно с другим, потому что снова подумают, что в нашем теле есть нечто большее, чем уже. Так, итог, ваш ответ. То, что с нами происходит внутри, в желаниях наших, в рамках наших желаний, соответствует тому, что происходит с нашим телом. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос по телефону. Лиат из Хайфы. Здравствуйте, рав-каббалист Лайтман. Мой вопрос. Может ли быть такое состояние, что человек, который умер, а в следующей жизни ему может быть лучше в условиях жизни, чем в предыдущей жизни? Или, не дай Бог, наоборот? От чего это зависит? Родится ли он в семье той же самой или другой, наоборот? От чего все эти вещи зависят? Это не зависит от человека. Это зависит, потому что человек здесь нет вообще связи, может быть, никакой связи из жизни в жизнь, из кругооборота в кругооборот. Только души мужские переходят в тела мужские, а женские в женские тела. Если эта душа иудея, она также перевоплощается заново в новой жизни в тело иудея. То есть тип душ и определяет, какая будет форма тела. Но в общем, с какими свойствами человек родится, в каких условиях внешних он родится, то есть внешние условия и внутренние условия самого тела, в каком состоянии, в каком обществе, невозможно заранее сказать, поскольку... То есть можно, но для этого надо быть буквально на уровне очень-очень высоком духовном, потому что только оттуда это определяется, поскольку это зависит от всех прочих душ. Потому что мы, как мы это уже не раз объясняли, находимся в совокупности всех душ. Они связаны как шестереночки, как шестеренки, каждая из которых, когда крутится, она крутит всех остальных. И в этом нет свободы движения ни у кого. И поэтому зависит от всего этого общего механизма всех душ, в каком состоянии они находятся относительно той цели, к которой мы все должны прийти. От этого зависит жребий каждого человека в следующей жизни. Поэтому это невозможно рассчитать, потому что это зависит от свободного выбора всех, от состояния, в котором мы каждый находимся, и в каждом из нас это может поменяться. Короче, можно сказать так, мы в этой жизни определяем следующий кругооборот жизни, но все вместе. И человек не может сказать, вот я в этой жизни сделал так, что в следующей жизни у меня будет так и так. Очень много есть тут еще компонентов вместе. Все 7 этих миллиардов наших душ, других, участвуют в этом кругообороте. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Яков пишет, как можно помочь людям в особых состояниях, в таких уникальных... Допустим, как украденный солдат Гилад Шалит. Как мы, люди, должны вести себя в таких состояниях? Мы можем помочь этому солдату и всем прочим людям, находящимся в беде, где бы они ни были, в каком бы состоянии они ни были, только лишь одним действием. Если мы объединимся вместе в любви между нами, этим мы уберем все помехи на всех уровнях и достигнем состояния, что нет ничего чуждого такого плохого, которое могло бы повредить. И нет ничего специфического, чтобы могло быть относительно него сделано. Нет. Это беда, касающаяся всего мира, всего народа и определенной семьи. Это только таким действием. И вообще мы должны уже понимать, что мы все взаимосвязаны, и только такая связь правильная между нами, когда мы примем нашу систему, что весь народ Израиля товарищи, и все должны быть как один человек, в едином сердце, как при даровании Торы. Только при таком условии мы, в общем-то, можем избавиться от бед и вернуть их домой, и вообще прийти к состоянию, что ни один противник и враг не приблизится. Объясните мне, как это делать. Допустим, что вы и я соединились в любви, что более чем мы находимся. Этого недостаточно. Что все? Это должен народ Израиль. Народ в общем. Весь народ Израиль. Не то, что весь. Большинство. Большинство. То, что вы говорите, что вот, допустим, что это происходит. И, допустим, народ, в народе Израиля усиляется любовь, единство. Как это связано с тем, что произойдет там в плену с ним? Поскольку все силы, в общем, воздействующие на наш мир, они действуют, чтобы нас продвинуть к цели. Наша цель, когда все души объединяются снова в единую душу, Адам решен, и эта душа наполняется высшим светом, приходит к слиянию с Творцом, и в этом процессе евреи, иудеи, народ Израиля, определяют все, а народы мира только чтобы пробудить нас, нажимать на нас к пробуждению к этой цели. Почему вы именно говорите между нами и народами мира? Я бы просто взял человека, находящегося в беде. Вы говорите тоже, что все люди, находящиеся в беде, неважно где, кто-нибудь, ну, не дай Бог, в каком-то опасном состоянии, в путешествии по Южной Америке, а мы хотим помочь специфически вот этому человеку, как то, что мы объединяемся вместе, помогает специфически ему, в его ему специфически это невозможно сделать. Нет у тебя возможности, никакой возможности. Я понял, что это только через общую систему. А как это работает? Почему любовь между нами захватывает индивидуума отдельного, находящегося, все индивидуумы, и он в их числе. Я не говорю, что именно ему будет хорошо. Всему миру будет хорошо, и ему тоже, вместе со всеми. Не может быть. Нету отдельного закона для кого-то отдельного. Мы все, опять повторяю, находимся в общей системе, которая вся взаимосвязана, и невозможно сказать, ты хочешь во всей этой системе шестереночки, хочешь повернуть одну шестереночку и не крутить остальные. Это невозможно. Ты должен сделать так, чтобы было верное движение во всей системе, и тогда каждое колесико выиграет. Да, тогда выиграет каждое колесико, и все мы изменимся так, что действительно все беды, во-первых, большие беды, которые давят на нас, проблемы безопасности, какие-то очень большие проблемы, они немедленно исчезнут. Это понял, это значит. То есть это увязать с предыдущим вопросом страдания конкретного индивидуума или успеха отдельного индивидуума определяется как его местонахождение в общей системе и все параметры, о которых вы говорили. И также, если общность хочет улучшить это конкретно, то это надо опять через общую систему, и тогда каждый индивидуум станет ему лучше. А ты ищешь какую-то протекцию. Нет, не протекцию. Вот это так называется. Только в общем. Весь народ Израиля поручители друг за друга. Это общий закон. Полминуты перерыв, и сразу продолжим с другими вопросами. Начать утро иначе. Мы с вами снова в нашей программе «Бокер Ор». Чуть-чуть тренировочка, улыбка, хорошее ощущение. Точно. Что это значит? Есть люди, у которых нет души. Из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. А главное, насладиться. Мы входим в какую-то связь. Час о Кабале. Каждое утро с 6 до 7 утра. Я пытался наполнить себя во всех предыдущих жизнях, и я пуст. Что делать? Бокер Ор. Доброе утро. Следующий вопрос. Вопрос Марины. Она пишет на сайт КАП-ТВ. Она спрашивает так. Что мужчины хотят от своей женщины? Как улучшить супружеские отношения со стороны женщин? Еще раз. Что мужчины хотят от своих женщин? Это во-первых. Как способствовать улучшению семейных отношений со стороны женщин? И третье. Почему мужчины изменяют? Третий вопрос. Почему мужчины изменяют? Мы сейчас находимся в обществе настолько неестественном, синтетическом, что мы его создали за многие сотни и тысячи лет развития, что нам очень тяжело вообще представить, а кто мы соответствии с природой. Потому что если мы возьмем пример с древнего мира, мужчина шел на рынок и покупал себе женщину, или обращался к другому человеку, у которого есть дочки, покупал у него жену. Было несколько жен у каждого мужчины, если он хотел или мог их содержать, мог позволить себе в своем доме, со всем своим имуществом, стадом или там заводы какие-то у него. То есть отношения между мужчиной и его женщинами были очень странными, если мы посмотрим отсюда, в перспективу этих лет древних, на прошлое, если мы взглянем. Мы не можем здесь вообще обсуждать любовь или связь, потому что у нас все эти связи очень и очень неестественный и запутанный и смешанный. Определение? Да, определение. Какая любовь может быть, скажем, между мужчиной и женщиной, если он ее покупает или женится на ней, даже не любя? Скажут, его родители посватали, и он ее встречает буквально на свадьбе. Это и сегодня в религиозном секторе встречается. Еще раз, о какой связи, о какой любви можно здесь говорить? Или мы видим, парень из Тель-Авив живет с девушкой 10 лет, потом вдруг решает пожениться, а через месяц разводятся. 10 лет до этого жили вместе, через месяц, когда они всего лишь расписались, уже не могут вытерпеть друг друга. То есть наша жизнь – это нечто такое, очень и очень жестко связанное, во-первых, с предыдущими поколениями, и вообще с природой нашей, которую мы не знаем, нашу природу. Природа мужчины и женщины, да, мужчина и женщина по природе. То, как это идет, буквально расцветает на почве оттуда. И объяснить то, что написано в Торе, что женщина – это часть мужчины, плоть от плоти его. Это тоже проблема. Может быть, мы как-то прокомментируем это по Каббале. И вообще вся эта тема, чтобы понять, какова связь между мужчиной и женщиной, действительно надо разъяснять все, что было когда-то от сотворения мира, все эти отношения, как были выстроены между мужчиной и женщиной. Я думаю, что наш мир, во-первых, делает равенство, унисекс, как нету ван-секс, как говорит. То есть уже это отношение нехорошо. Во-первых, застирает различия, делает всех равными. А они не равны, что бы ты ни делал, по природе, да, по природе. Не по Торе, по природе не равны. И мы должны снова, как вообще утверждает наука, давайте вернемся к природе и изучим, а кто мы, и как мы можем восполнить друг друга. И получится, что это не точно, как в нашем мире. Мы не можем судить по нашим законам и требованиям сегодняшним, то, что общество требует от мужчины или от женщины, чтобы это существовало. И мы видим, насколько мы пытаемся привести все наши законы в некие состояния более лучшие, мы их не выполняем. Мужчины действительно изменяют, и это результат очень широкий и уже приемлемый в обществе, хотят или не хотят. А если нет, ну прекращают жить вместе, разводятся. Здесь есть некая тяга, естественно, со стороны мужчин. И надо думать, это верно, неверно. Но ввести это в некие рамки, с одной стороны, а с другой стороны, видеть это в правильной пропорции. И со стороны женщин. Оторвите женщину от дома, от детей, ее бросают на работу 10 часов в день. Она трудится самыми разными людьми, там, мужчинами, женщинами. Все это смешано и перепутано. И это тоже ситуация совершенно неестественная, потому что женщина – это дом. Она должна быть дома, по природе. Она должна быть... Ее дом, двор, дети. Вот это вот ее место. А тот, кто выводит ее из дома, приводит к разным процессам. Но вот сейчас я, допустим, муж, не могу сейчас исправить все это. Да, ты не можешь сегодня, если так сказать, а что по природе должно быть? Да, то есть по природе мы не можем. Да, и поэтому мы движемся от проблемы к проблеме, пока люди не поймут, что нет выхода. Надо знать, что это, какова истинная природа, и в соответствии с этим все же сблизиться. Давайте все-таки попробуем дать совет Марине, которая спрашивает. Я беру ее центральный вопрос. Как уберечь супружество со стороны женщин? Что сказать Марине, чтобы помогло ей с этого момента лучшие супружеские отношения получить? Она и ее муж должны найти тему высокую, большую, из-за которой, для которой, ради которой они объединены. И это может быть только духовный подъем вместе, совместный духовный подъем. И в этом духовном подъеме они действительно должны быть вместе. Нет иного решения. Мы это видим. Тот, кто на это идет, тяжело, не всегда это достигает успеха, немедленно. Но, в конце концов, только вот такая духовная связь, в которой действительно мужчина и женщина слиты и становятся как одно. Нету иного решения в нашем мире, чтобы вот эта единица, ячейка, кто называется семья, была в хорошем состоянии. Другой вопрос на другую тему. На КАП-ТВ пришел вопрос, как человек может свои увлечения, телевидение, наркотики и всякие другие увлечения, спорт, ну а как же все вокруг агонизирует, нету любви, нету... Так мы сбегаем на маленькие обычные телевидения, как телевидение. Кто пишет? Он не пишет имени. Это он или она тоже не пишет. Но вот эти побеги к маленьким наслаждениям, это как колодец бездонный, потому что невозможно что-то сделать. Как преодолеть вопрос? Как преодолеть вот эти вот искусственные иллюзии? Ну, это вопрос хороший. С этого начинается Талмуд Эсера Сферот. Человек спрашивает, какой смысл? И тогда он раскрывает, что эта искусственная жизнь не помогает. Надо подняться на иной уровень, духовный, на нем начать развиваться. В нашем мире, в этой животной мире, нет никакого ответа, для чего мы живем. Корова живет, чтобы ее зарезали и съели. А для чего живет человек? Он не дает никакого ответа. Он только портит этот мир. Если для высокой цели, так действительно... Не для высокой цели, у него нет права существования. Вот, что значит для высокой цели? Достичь, уподобиться Творцу, достичь ступени Творца. Все познают меня от мала до велика. И тогда больше не будет таких увлечений. Ты приходишь в пространство, где нет начала и конца жизни, нет ничего, что было бы пустым, без содержимого, без цели. Потому что наша жизнь вот так выглядит. И действительно, если я гляжу на мое животное тело, ну, живет, умирает. Ну и что? Если мне тяжело все время удержать состояние живом, то я жалею о том, что я вообще живу. Какая польза? Если я от моей жизни выигрываю, зарабатываю, ну, нахожусь в каком-то наслаждении. Ну, наслаждение пока обманывает меня. Я как бы как пьяный. И я вот так влачу свою жизнь, пока не помру. Но и с наслаждением тоже, что я, которое могу сам себя обмануть, которое приходит ко мне, и я ради этого наслаждения существую. Но это уже проблема. Ты видишь, весь мир находится в какой депрессии. Болезнь номер один в мире. В новостях, в интернете вчера прочитал. Под увеличение на 20, примерно 5% использования лекарств против депрессии, антидепрессантов в Израиле. На четверть выросло. Да, сегодня это просто весь мир вот так. Мы не можем выдержать без этого. Люди, которые звонят, приходят ко мне, это просто все, и мир весь. весь мир, насколько я вижу, разные отчеты, статистические данные самых разных международных организаций, это ужас. Но это правильный процесс в соответствии с наукой Каббала. Мы приходим к состоянию, что действительно должны дать себе душевный самоотчет. Ну, ради чего? Давайте выключим этот земной шар, находящийся в конце, на краю галактики, на краю нашей Вселенной. Ну что, оставим его и все. Если человек живет всего лишь как животное, чтобы просуществовать сколько-то лет, наше эго развивается и требует наполнения. Наше эго сейчас развилось на протяжении всех предыдущих лет и уже говорит, ну для чего ты живешь? Оно спрашивает человека, потому что оно хочет прийти к божественному уровню. Это называется помощник от противоположного. Сказано, фараон приблизил сынов Израиля к нашему небесному отцу, приблизил буквально, подвинул, как? Бедами. То есть наше тело, как фараон, все время дает нам проблемы, 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 и обязывает нас спросить, для чего мы живем. Как выйти из этого? Нет никакого иного решения, кроме как прийти к системе, которая поднимает человека на тот уровень, где он видит, для чего он живет. А в нашей жизни это невозможно. Есть люди, которые впадают в наркотики, есть самоубийства, есть такие, кто... Ну, а есть те, кто приходит к науке Каббалы. Тогда они видят цель, ради которой стоит существовать. К моему сожалению, или к моей радости, скажем так, есть решение, и решение хорошее. И действительно, наша жизнь растет, расцветает. У них появляется цель настолько хорошая, что только приподняться чуть-чуть, капельку раскрыть глаза и взглянуть вперед. Все находится перед нами. Система, книги, фильмы, уроки, все раскрыто. Вы можете достичь всего. Божественности, совершенства, бесконечного наполнения, ощущение развития, пробуждения бесконечного. И все это зависит от того, насколько человек всерьез воспринимает этот вопрос и не находится внутри вопроса самого, который грызет сам себя. Написано, глупец сидит сложа руки и грызет себя. Нет. Приподняться над этим. Возьмите далее, после этой беседы, войдите на сайт. Возьмите книги. Начинайте. Давайте попробуем успеть последний вопрос. Примерно минут. Амит из Кварсабы вам пишет на КАП-ТВ. Верно ли, что можно говорить с духами и чертями? Не пробовал. Нету ни духов, ни чертей, кроме человека и Творца, нету никого. Все прочее силы внутри человека. Ангелы, духи, черти, сатана, кто там еще? Всякие шестикрылые серафимы, все то, что вы не скажите, все, что просто можно сказать, все, что надо этим миром, все это внутри человека, в душе человека, и это частные силы нашей души. А кроме нашей души и Творца, нету больше в духовном ничего. И человек может с ними говорить одно предложение. Не то, что говорить, он управляет ими. Спасибо, Раф Лайтман. Время нашей первой части кончилось. Вы можете посмотреть продолжение в интернете, в КАП-ТВ, или на следующей неделе снова с нами увидеться.
ימי חמישי ב-9 בערב. שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kav.tv.
Мы продолжаем. Вопросы начинаются из Америки. Эстер из Америки пишет на сайт КАП-ТВ. Я нахожусь на рабочем месте. Мне тяжело по характеру работы с людьми, но я все же остаюсь там из желания выстоять и пробовать реализовать науку Каббала. с которой я недавно познакомился. Верно ли это ставить себя в такие чувствительные состояния с попытки выстоять? Или надо в уголок в тихий забиться?
Ну,
во-первых, я бы не рекомендовал на рабочем месте вообще говорить о наркоте. Нет, я не думаю, что она говорит на работе. Она говорит о себе самой. Вы справлюсь ли я с ситуацией? Нет смысла. Нет никакой обязательности быть в том месте, где тяжело, где ненавидят меня, где меня отталкивают, а я хочу выстоять, а я их этим исправляю, себя исправляю. Нет, это не верно. Надо найти рабочее место, обычное, там, где мы можем реализовать себя и быть в мире со всеми. В нормальных рабочих связях, как на улице, это принято. Не более того и не менее. Но все эти отношения теплые или наоборот. Наоборот, это ненависть, давление. Человек стоит, чтобы сконцентрировал все свои силы эгоистически относительно себя. А хорошее отношение, любовь, отдача, чтобы он это сосредоточил на группе, вместе с которой он может продвинуться. И это то, что у него будет как цель. И совершенно, абсолютно пусть прекратит думать, что с помощью вот этих страданий внешних, страданий, что это можно продвинуться. Это как посты и всякие прочие ограничения, аскетизм всякий, совершенно не связано с нашим каббалистическим путем, а она, наоборот, более гордится в этом. И здесь, в общем, нет никакого духовного выигрыша, наоборот. Следующий вопрос на блог. Эфрат пишет: у хлеба есть духовный корень? Если да, то какой он? И почему благословляет именно на свет? На хлеб каждую субботу. У хлеба есть духовный корень, это мука, вода. Есть хлеб нищеты или обычный хлеб. Есть хлеб бедности. Есть связь между Малхут и Бина, когда мы говорим о духовных силах. Или хлеб, как мы видим, что это всегда он, хлеб сопровождает человечество. И в общем, корень хлеба, он тоже из нашего же источника. Сам хлеб, понятие хлеб. Не понял я этого. Что значит, что есть корень у хлеба? Это из древнего Вавилона. Все вот эти вот злаки, которые росли, расцвели в Израиль. Отсюда развилось все это. Здесь они начались и распространились по всему миру. Да, по всему миру. Хлеб нищеты, маца, обычный хлеб, все эти разновидности хлеба в Торе, о которой науке Каббала говорят много об этом. В сущности, вот это такая базисная вещь для нашего существования. Поэтому надо относиться к этому действительно с уважением. С духовной стороны, да. С духовной стороны это символизирует нам, что наша душа наполняется сочетанием света хасадим и светом хохма. Может быть, вы сможете объяснить, люди, которые не знают терминологии, что наша душа кушает хлеб, духовный хлеб. Что значит духовный хлеб? Духовный хлеб – это правильное сочетание отдачи и получения. Мы говорили о механизме шестеренок, как я кручусь вместе со всеми вместе, вместе с моей отдачей и моим получением, они сбалансированы относительно всех или нет? Я не могу только получать от всех, это мое эго, я не могу только давать всем, мне нечего давать, кто я? Источник горючего, и станция горючего, автозаправка тоже потребляет горючее, привозят, и она раздает. То есть человек должен получать от всех и раздавать всем. Правильный баланс, сочетание между получением и отдачей символизирует нам правильную связь Малхут и Бина. Малхут – это желание получать, Бина – желание отдачи. Это части в моей душе? Да, это части в моей душе. Мука – это Малхут, вода – это Бина. И правильное сочетание воды и муки, воды и муки, когда человек из этого делает хлеб, символизирует нам правильную работу в правильном сочетании всех прочих душ. Теперь, после того, как мы смешиваем воду и муку, этого недостаточно. Надо это в тепло, в жару поместить. Это уже работа человека. Он берет внутренний огонь из кетера и выпекает все это. То есть у нас внутри нас целая пекарня, да. И когда мы это делаем, мы этим символизируем наши отношения правильно, быть партнерами, надежными партнерами в этой системе душ. И есть еще очень множество вещей. Хлеб в храме, это 12 холод в шаббат и так далее. Это вы на другой раз. Пока сегодня базисное понятие хлеба. Там сложно еще много. Кстати, кто хочет более широкие объяснения, я хочу напомнить, что все эти наши программы, они должны дать только базисный уровень знакомства с наукой Каббалы. А кто хочет углубиться и учиться более систематически, стоит заглянуть к нам. У нас есть особый маршрут учебы, кампус, наш институт. Там есть семестры, учебные года, и там можно выбрать один семестр или несколько, учебу более систематическую, раз в неделю. И это позволит вам познакомиться таким образом, что это даст вам углубиться во все то, что имеется в науке Каббала потом, более систематически. Перейдем к телефонному вопросу. Давайте послушаем телефонный вопрос. Я хотел спросить Рава Лайтман, какой смысл словосочетания «басад» из Иерусалима, девочка? «Басад басията дешамая» с Божьей помощью, то есть при помощи небес, при поддержке, при помощи небес. Небеса – это высшая сила относительно земли, что это мы. Когда мы можем достичь успеха, если наше желание будет соответствовать высшему желанию. Если есть только высшее желание, это без человека. Так управляется вся природа. Если только желание человека, оно не направлено ни на что верно. У него тоже нет никакого шанса выжить. Он только на себя навлекает беды и проблемы такие, что только подтолкнут его неприятным образом к цели. А только если есть связь между человеком и небесами, при помощи небес, с Божьей помощью, что вот это желание хорошее со стороны человека и хорошее желание со стороны Творца вместе соединяются, и уже вместе они идут как партнеры, сотрудники, то для этого уже есть право существования. И поэтому мы как бы молимся, просим, чтобы наши желания были всегда как желание свыше. Вот таким образом, конечно, мы достигнем успеха. Давайте полминуты сделаем перерыв и продолжим со следующими вопросами. Что такое Ормакиф, окружающий свет? Ого! Доброе утро, Бокер Ор. Утренняя программа, которая позволит изменить мир. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и пятницу с 6 до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос. Вопрос Ирис из Шарона. Она пишет на коптиве. Что значит «не сотвори себе идола и картины»? Ведь в материальном не ставь себе никаких картин и идолов изваяний в дом. Верно это или нет? Нет. Ну, конечно, в материальном не важно, что мы будем делать. Есть в этом традиция и в материальном. Не делать этого, конечно. Идолов и картин. Мы можем какую-то картину, скажем, вот вы видите картины раввинов, великих людей, мы ставим в разных местах картины детей, фотографии детей. То есть не имеется в виду, не сотворить себе идола и картины, чтобы не было у тебя ничего, как высшая сила, что ты начинаешь к этому относиться, к таким вещам, что в них есть особая сила, воздействующая на твой путь в жизни, на твой жребий. Вот это запрещено. Ну, скажем, я красную нитку наматываю, так я уже придаю ей какую-то особую силу, якобы, что она меня сбережет и направит меня в жизнь. Я уже не говорю о Творце, что к нему, с ним я должен установить связь, его я должен достичь. Мне достаточно красной нитки. Если нет, сделаю две красных нитки на каждой руке. И я тогда не нуждаюсь в высшей силе и в том, чтобы идти по пути приближения к Нему, что слиться с Ним, вот это наша цель, достичь слияния с Творцом, подняться на тот уровень, где мы объединяемся с Ним в душе. А достаточно мне знать, что в соответствии с астрологией или там картами Таро или еще чем-то, я привожу в порядок свой жребий, не ходить туда, не делать того-то. Если человек увязывает свой жребий самыми разными силами, не то, что он творец и связь между ними, все, тогда это уже идолы и образы. Следующий телефонный вопрос. Вопрос Ханы. Меня зовут Ханна. Я хотела знать, когда в физических болях говорится об уходе тела, вот в момент физических болей, можно как-то сочетать эти две вещи, чтобы человек думал только не только о болях, можно это как-то сделать? Кратче. Физические боли помогают ли подняться душевно? Вся система отношений между физическими болями, вся взаимосвязь, что есть болезни, боли физические, что есть связь, какая связь? Физические боли и вообще любая боль, то, что мы их на себя вызываем тем, потому что мы не пока еще не реализовали решимот, тот процесс, который мы должны были до сего дня пройти. Скажем, 3-летний ребенок, или, скажем, 10-летний ребенок, и остается в развитии как 5-летний ребенок. Мы делаем всякие процедуры, заботимся о нем. Но что поделаешь? Но если мы отстаем в развитии нашей души, что я должен был в 10-летнем возрасте своей души, а нахожусь в 5-летнем возрасте, так это разница между возрастами, этой разницей я вызываю на себя проблемы, давление самых разных направлений, с телесного, душевного, общественного, на самых разных уровнях. Почему? Нету сил, которые... Это все силы, которые подталкивают меня к изменениям. После многих лет страданий, когда я пытаюсь сбежать и только навести порядок в своей жизни, сегодня мы приходим к состоянию, что больше нет ничего, что могло бы улучшить нашу жизнь. Нам плохо со всех сторон, и мы приходим к состоянию, что люди, в конце концов, приходят к истинному решению, развитию души. Да, вот эти все плохие силы только подтолкнуть нас, развить душу. Потому что только в этом мы нуждаемся. Скажем, вот человек начал развивать душу и получает болезнь, определенная боль физической, а он уже развивает, да, он уже находится в процессе развития. болеет, сильно болеет, страдает физические страдания. Вот во время этих вот физических страданий тяжелых, должен ли он производить что-то внутреннее, какую-то внутреннюю работу? Да. Что? Какую? Еще сильнее вкладываться в развитие души. Нету ничего иного, только высший свет. Излечает любую плоть. Да, но ему гораздо тяжелее, потому что физическая боль, но больше ничего не поделаешь. Вот это то, что надо делать. У тебя нет другого решения, нет другого лекарства. Ты обязан также пойти к врачу, да. Это не аннулируется. Нет. Да, врачу дано право лечить. То есть, кроме того, что идешь к врачу, помимо того, что делаешь все то, что надо делать в рамках этого мира, как обычно, то, что все делают, ты знай, что решение только в том, что ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику. Ты притягиваешь свет, тот свет, который наполняет душу. С помощью этого душа продвигается, и ты нейтрализуешь эти плохие силы, которые действуют на тебя, только чтобы ты развил душу. Если мы говорим по такой теме, невозможно не спросить, почему же все-таки великие каббалисты, самые великие, достигшие самых высоких ступеней, что есть, они тоже болели? Да. Они тоже отставали 10 лет и 5 лет, то, что вы говорите. Да, конечно, этого нету. Мы говорим о самых великих каббалистах. Раби Шимон, Раби Акива, Бааль Сулям мы видели. У нас есть информация об жизни этих великанов, великие люди, каббалисты. Но это связано со всей системой. Вся система вокруг нас. Вся система душ, как шестеренки. Вот кто-то крутится в неправильном направлении, это тут же влияет и на этого каббалиста до окончательного исправления. Пока все души не придут к правильному сочетанию взаимной любви, взаимному поручительству, пока мы к этому не придем, нет такого, чтобы был праведник в стране, сделал благо и не согрешил. Или цадик и плохо ему, праведник и плохо ему. Давайте зададим вопрос иначе. Давайте холодный расчет. Вы говорите, ты в 10 лет ведешь себя как 5-летний, ты будешь получать проблемы и болезни. Ты достигнешь и станешь каббалистом самым великим, ты все равно будешь иметь болезни, потому что остальные отстают и остались... Так зачем же мне стараться в этом... Так и так я буду болеть. Чтобы не быть больным, ты делаешь подъем? Нет, я не думаю. А, должна быть иная мотивация. Да, человек, который приходит к подъему души, который хочет подняться с ней вместе, он уже не ради этого делает, не для того, чтобы избежать болезни. Здесь есть стремление достичь вечной, совершенной жизни, сблизиться с Творцом, объединиться с высшей силой. Здесь есть стремление над этим миром, над материальным телом, со всеми его проблемами. Это просто невозможно сравнить. Но когда человек приходит к науке Каббала, то вначале, когда он приходит, действительно, он спрашивает, какой смысл моей жизни, для чего я живу, почему я страдаю, но очень быстро, когда он углубляется в науку Каббалу и действительно видит, для чего мы живем, к чему она направлена, в чем цель жизни, он оставляет эти проблемы, пропадают проблемы этой жизни. У него уже есть одна большая проблема, каким образом я прихожу к этой духовной цели, как я поднимаюсь к вечности, а не живу и устраиваю свою материальную жизнь. Для него это более-менее уже устроено. Перейдем к вопросу с другого направления. Спрашивает Орит Коэн через КАП-ТВ. Что я могу сделать, чтобы достичь покоя и мира с мужем и дочкой? Спокойный дом. Но мы уже об этом говорили в первой части нашей программы. Если мы хотим, чтобы в доме был мир, обязаны, чтобы было партнерство, сотрудничество на уровне как можно более высоком, сотрудничество духовное. Мы должны прийти к состоянию, что у мужа и у жены будет такая же духовная цель. И вот это их связывает. И в этом они будут как один человек. как души мужчины и женщины, которые объединяются, они создают понятие вот это вот «единая душа». И здесь есть взаимность, взаимопомощь и возможность поддержать друг друга в сближении к цели. И ради этого стоит быть вместе, и ради этого уступать в мелких вещах. Она упомянула дочку. Вы говорите о семье. Папа, мама, дети, все они превращаются в партнеров в неком едином процессе развития, очень высоком. А для чего же семья существует, в конце концов? Для чего? Просто просуществовать, родить детей, а они своих детей и так далее? Чисто простой животный процесс? Нет, это не цель. Природа обязывает нас, чтобы мы уже поднялись на уровень более высокий, чтобы мы не жили только ради этого. Хочешь ты или не хочешь, не зависит от тебя. Ты обязан выполнить замысел творения, и это достигает уровня Творца. Поэтому идут все беды и проблемы. И если мы это поймем, и даже просто, когда мы захотим, чтобы нам было хорошо в семье, хорошо с детьми, стоит нам услышать то, что говорит наука Каббала. Возьмите духовную цель. Она связывает людей поразительно хорошо. Еще один вопрос в связи с этим. Есть много состояний, когда в доме только кто-то один, папа или мама, только он один тянется к духовному развитию этому, а остальные все нет. Что вы порекомендуете в таком состоянии? То, что много раз есть люди, которые как бы пытаются насильно заинтересовать своей духовной увлеченностью ближних в доме. Об этом я всегда говорю. Запрещено принуждать. Нет насилия в духовном. Если супруг или супруга не хотят, нельзя принуждать. Но пока... показать хорошие силы, то есть самыми разными путями добрыми показать, что ты был бы очень заинтересован в том, чтобы супруг или супруга были вместе связаны. И я думаю, что обычно в семье понимают это и начинают присоединяться. Но ни в коем случае не принуждать, нет, не обязывать ни в коем случае. Понятно. Переходим к вопросу Дорит. Она пишет на блог. Какой смысл заповеди между человеком и товарищем, и человеком и творцом? Человеком и товарищем мы обязаны прийти к состоянию «люби ближнего как себя». Это долг. Это написано «Великий закон в Торе». Мы находимся в этой мире, во всей нашей испорченной природе, только для того, чтобы прийти к обратному от нашей природы. От ненависти ближнему, от ненависти к любви к людям. И это каждый и во всем мире. Это цель, насколько бы она ни казалась нереальной, но это цель, и мы ей, к нам придется ее достичь. И когда мы достигаем к этому, к такой нашей взаимосвязи, это называется любовь к ближнему, даже немножко начинаем объединяться, немедленно раскрываем в нашем объединении Творца, высшую силу. Нужно раскрывать именно в объединении между нами. Поэтому условие получения Торы – раскрытие Творца. Какое? Если вы установите связь между собой в арывуте, в поручительстве, то я раскроюсь вам. А где тут заповеди? Вот это заповеди, что все мои желания, это 613 моих эгоистических желаний, превращаю в их ради ближнего. Я хочу служить ему. Я хочу в этом круге 7 миллиардов шестеренок, я хочу всеми своими силами, всеми своими желаниями отдавать, помогать им, поддерживать их, как объясняет нам Бааль Сулам. Отдавай им, помогай им, думай об их мире и совершенстве. И тогда, если ты вот так с ними объединяешься, ты начинаешь в твоей связи с другим чувствовать Творца. И тогда ты приходишь от состояния «люби ближнего как себя» к состоянию «люби Творца». Это уже заповеди между человеком и Творцом. И тогда ты от заповеди между человеком и товарищем переходишь к заповеди между человеком и Творцом. Так и написано. Это главное. Заповеди между человеком и товарищем. От этого ты приходишь к заповедям между человеком и Творцом. Это два наших духовных уровня, я понял. Если мы уже упомянули между человеком и Творцом, что это за понятие такое «место»? Это то место, где Творец раскрывается. А где это место? Связь между нами. Нет связи, Творцу негде раскрыться. Ты связываешь эти шестеренки вместе, они сочетаются в гармонии между собой. Тогда между ними сказано благословенное место, ради которого мы созданы. Да, вот это та связь. Хорошо. Настолько легко и просто, и оно вот здесь находится, это место. Только мы не справляемся, мы не на месте. Да, вот эта потребность, которая раскроется. Давайте возьмем вопрос из блога. Пишет, я не знаю, кто это. Что с завистью? Я завидую всему, что движется. Что я могу сделать? Ну, так а я завидую ему. Почему? Потому что зависть – вещь очень высокая. Тем, что он завидует другим, это сила очень большая для развития. Я помню себя молодым. Я завидовал людям мудрым, великим. Этот раскрыл это, тот вот это, Нобелевский лауреат. Я им завидовал очень сильно. Просто... больно было мне, почему он да, а я нет. Но есть такое восприятие, что об этом не очень говорят, не принято, но есть такое восприятие, зависть это не очень хорошо, наоборот, нет в нас ничего плохого, зависит только от того, как мы этим пользуемся. То есть, когда я завидую, я что-то излучаю, нечто, чтобы у него не было. Это уже использование. Но если я завидую, что у другого есть что-то, я завидую тому, что есть у него, так я могу, во-первых, пожелать, чтобы у него не было, а во-вторых, я могу пожелать, чтобы это было у меня. Так что плохого? Я благодарен к нему и говорю, спасибо, я видел у тебя вещь настолько хорошую. Теперь я тоже хочу этого достичь. Почему же нет? Посмотри, какой двигатель развития. Если бы мы не завидовали друг другу, наше общество могло бы развиваться. Да, но это вы сейчас в общем виде говорите. А я говорю, хорошо. Нет, почему? Да, но вот если у тебя удачный бизнес, так идемте в киоск внизу. Почему он? Да, если он киоск возле ресторана не достигает успеха, ресторан достигает, чтобы он сгорел. Да, это с одной стороны, но с другой стороны это подталкивает нас к развитию. Поэтому зависть писателей увеличивает мудрость. То есть не зависть в киоске, неважно. Они тоже завидуют в достижениях. Я завидую Рабби Шимону. Он достиг такого уровня, как Моше Рабейну. Я завидую. Что плохого в этом? Я тоже хочу быть, говорить с Творцом, как он, лицом к лицу. Смотришь на меня, да, я тоже хочу, это не кажется отрицательным, это кажется положительным, как двигатель, который подталкивает меня. Все дело в том, как обучить человека правильно пользоваться завистью, но ни в коем случае не разрушать это свойство, а иначе что он останется, как растение. Вот в этом точно вопрос, как вы можете взять эту силу, которая есть в нас, и повернуть ее в положительном направлении. Это можно? Да, конечно. И тогда ты благословляешь человека за каждую, за все, что есть. За лень ты благословляешь. За лень. Почему? Потому что ты не делаешь ничего лишнего. Ты не движешься и не гоняешься за мелочами. Ты по природе лентяй. Тебе тяжело себя двинуть. Очень хорошо, что ли? Тяжело. Очень хорошо. Скажи спасибо. А иначе ты бы гонялся за мелочами, а основное упустил бы. Любая вещь. Мы только должны привести к балансу. И вдруг ты увидишь, как человек гармоничным образом, когда надо, пользуется этим, а когда надо, вот этим. Он может быть бодрым, а может быть ленивым и лениться и так далее. В любой вещи мы просто устроены поразительно хорошо. Мы не знаем, как из себя вот эти наши свойства в гармонии воспользоваться ими всеми. У нас полминуты. Последний вопрос. Почему эго – это плохо? Эго это не плохо, не является, эго не является злом. Зависит, как этим пользоваться. Помощник от противоположного. Пользуйся правильным образом. Возьми все эго, что ты хочешь над, быть над всем миром и объединись с Творцом. Пожалуйста. В этом ты достигнешь сознания, ты должен служить всем, любить всех, и вот тогда ты будешь подобен Творцу, как Он это делает всему миру. Спасибо, Рав Лайтман. Наше время завершилось. Заходите на наши программы. Всего доброго. До свидания.